20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня, 26 мая, организаторы Петербургского международного экономического форума подводят итоги своего мероприятия, публикуют цифры, подписано более 70 соглашений на сумму 267 миллиардов рублей. Заявления таких свеженазначенных членов правительства тоже еще долгое время будут обсуждаться, все это окажется в заголовках, но предшествовали форуму заголовки, в которых упоминались три фамилии. Путин, Абе и Макрон. Ну вот именно встречи российского лидера с лидерами Японии и Франции сперва подавались как основные главные события Петербургского экономического форума. Может быть, оно так и есть. Как минимум, эти события станут поводами для двух вот этих исторических программ, которые мы предлагаем в субботу на «Говорит Москва». Это программа «Хроники» и «Урок россиеведения». В программе «Хроники» мы сегодня будем говорить о российско-японских отношениях, ну вот с оглядкой на исторический контекст. Но, разумеется, учитывая, что мероприятие уже не в рамках форума, а вот просто контакты российского и японского лидера, они продолжаются. Сегодня Синдзо Абе в Москве, ряд мероприятий запланирован. Вот, имея все это в виду, говорим о России и Японии. Наш собеседник сегодня, руководитель японского направления Высшей школы экономики, кандидат исторических наук Андрей Фисюн. Андрей Григорьевич, приветствую вас.
Добрый день.
Вот для слушателей, которые, может быть, видеотрансляцию сейчас смотрят, для них, может быть, заметен этот контраст между вами и мной. То есть я в шортах и так casual наряжены, а вы наряжены, одеты очень так классично, и, видимо, вы тоже в каких-то мероприятиях сегодня принимаете, да, участие?
Ну да, сегодня в 19 часов в Большом театре состоится открытие, официальное открытие параллельного года Японии в России, России в Японии, и там собираются, ну, насколько я понимаю, все японисты страны, ну и ваш покорный слуга в том числе.
Вопрос сразу про вот эти года России и какой бы то ни было страны. Это каждый год у нас объявляется годом той или иной страны. Это все, да, перекрестно проходит. Это серьезное нечто или... Ну или правда, вот для заголовков в период, когда годы открываются. То есть серьезно ли это мероприятие, серьезно ли это затея?
Знаете, вопрос философский, поскольку сначала надо выяснить, что такое серьезное, что такое несерьезное. Серьезное, скажем так, для чего? Для политики? Ну, в определенном смысле, да. Для отношений России и Японии, да. Имея в виду, что наши политические отношения, они, в общем-то, давно уже уперлись в стену территориального вопроса. На этом фоне, разумеется, развитие отношений в другом плане, в культурном, например, это очень даже неплохо и хорошо.
Честно вам скажу, я не помню, по поводу какой страны мы этот опрос проводили, но вот наши слушатели тогда точно не знали, что они живут в год такой-то страны в России. То есть публика здесь, в России, даже не в курсе, что оказывается вот эти что живут в год той или иной страны. Есть ли какой-то шанс, что с японским годом будет иначе?
Ну, вы знаете, публика в массе никогда не будет знать, что они живут там в году, например, Индии или в году той же самой Японии. В известной степени эти годы, они, в общем-то, либо для специалистов, либо для тех, кто интересуется той или иной страной. И еще раз хочу сказать, ничего плохого в этом нет. Ну почему нет, если бабушкам, которые...
Я не критикую.
Бабушки, занимающиеся складыванием из газетки, из бумажек какие-то журавликов, ну молодцы, пусть позанимаются. Те, кто хочет смотреть японское кино, пусть его посмотрят. Ну и так далее. Кто занимается, да, театром кабуки, это ведь любопытная история, аж в 1928 году тогдашняя жена Леона Троцкого по фамилии Седова, она была первой, кто пригласил театр кабуки в Россию, и это был первый, собственно, визит, и, между прочим, юбилей 1028, 90 лет. 90 лет приезду.
То есть это будет отмечено вот в ходе мероприятия?
Ну, про Троцкого, наверное, не будет. Нет. А сам юбилей, конечно, скажет, безусловно.
Вы сами сказали, что отношения уперлись в территориальный вопрос. И, честно говоря, обидно, что в этот вопрос упираются вообще все разговоры об отношениях России и Японии не только в политическом поле, а вот вообще. То есть в заголовках, которые анонсировали Петербургский форум, которые анонсируют сегодняшние мероприятия, везде, ну не в заголовке, в Лиде, например, упоминается, что вот ключевым вопросом, возможно, будет. К встречам, которые на протяжении этих нескольких дней проходят здесь, в России, следует относиться как к чему-то к судьбоносному или как, извините, к рутинному? Ну, потому что это не первая далеко встреча.
Нет, разумеется, это рутинность. Для премьера Абы просто необходимо, политически необходимо озвучить.
Декларировать, что вот...
Декларировать, озвучить, что я провел переговоры по территориальному вопросу, иначе его не поймут и будут сильно ругать. А мы, со своей стороны, очень вежливо говорим, да, конечно, мы согласны вести переговоры на этот счет. Надо просто помнить, что в настоящее время в наших отношениях выделилось два момента. Первый момент, который назван и подтвержден двумя сторонами как необходимость взаимоприемлемого решения. То есть это слово, оно начисто отвергает возможность какого бы то ни было решения. То, что приемлемо для нас, неприемлемо для них и наоборот. Вот. А второй момент, о котором предпочитают вслух не говорить, вот, но он может быть даже важнее первого, это зависимость Японии, или, вернее, отсутствие независимости во внешней политике Японии. Мы, простите меня, с кем собираемся переговариваться? С Соединенными Штатами Америки, которые, в общем, держат за горло всю японскую внешнюю политику? Мы что, даже хотим подумать о возможности передачи островов, на которые мгновенно совершенно появятся базы? Американские базы? Да нет, конечно.
Появление баз американских на этих островах — это прямо гарантированная угроза безопасности России, или это все-таки вопрос политического паритета планетарного? Или речь идет именно об опасности? Действительно, это будет угроза для граждан России, проживающих по соседству?
Безусловно, не граждан России, а всей страны. Вы представьте себе умозрительно географию. Цепь Курильских островов, и размыкается его последнее звено южное. Грубо говоря, мы открываем заход в наше внутреннее Охотское море.
Мы открываем этот заход, и что? Есть теории, что...
И все подводные лодки, все что угодно туда проходит совершенно спокойно и незаметно для нас. Так заметно, так все проходят, если проходят, то заметно. Их начинают гонять, их вытесняют и все такое. А так спокойно и незаметно туда проплывают. И это как минимум, это просто самое такое то, что на поверхности.
А можете развить?
Ну, давайте пошире. Давайте чуть-чуть пошире, скажем. Единственное в мире месторождение редкоземельного металла рения, которое на острове Кунашир. Единственное в мире. Просто труба, засунутая, так примитивизируя, в жерло вулкана, и из газа там выделяется вот этот металл рений.
Для чего используется впервые, слышу?
Ой, для всего на свете. Для каких-то микросхем, да, для чего угодно. Это в тысячи раз дороже золота и платины. В общем, редчайшая вещь. Такая, например.
И это пока наша история.
Это пока наша. Либо одно из двух мест в мире, где происходит, скажем, завязь крупнейших мировых косяков рыб, которые потом расходятся по всему Тихому океану. Это тоже этого острова Хабомаи, например. Ну вот так, если...
Хорошо, тогда получается, что задачей политической, дипломатической для России, задачу это нужно формулировать так, добиться независимости Японии.
Вы совершенно правы, вы совершенно правы. Именно так, стимулировать Японию, да, объяснить ей, что любое развитие в желаемом для нее направлении развития ситуации может быть только при условии ее независимости от США. Вот когда будет, вот тогда будем говорить.
В нынешних обстоятельствах, в 21 веке, единственный способ добиться чьей-то симпатии — это рыночные инструменты.
Совершенно верно. Это китайский путь. Давайте, вы помним, мы все помним, как 30 лет назад презрительно, ругая относились к Китаю. И что сейчас?
Это понятно, но, извините, на текущий момент, если сравнивать масштабы экономики США и масштабы экономики России, ну...
20 раз.
Как ни посмотри, с той стороны им гораздо больше есть чего предложить, чем Москве.
Разумеется, вы совершенно правы. Но это же не отрицает нам, для нас необходимость развиваться экономически. Мы что, зависим в нашем развитии от Японии, что ли, отношения с Японией?
Все, через какое-то мгновение уже точно перейдем к такому историческому контексту, то есть подальше назад оглянемся в историю. Сейчас вопрос тогда вот такой. А вы допускаете, как знаток Японии, что тамошние политические силы могут принимать во внимание вот не только рыночные механизмы, но и нечто такое исторически контекстуальное и, ну, просто, в общем, искреннюю симпатию почувствовать по отношению к России и припомнить то, за что можно недолюбливать США. Нас-то тоже есть за что недолюбливать.
Ну, но... если вспомнить вот хотя бы Хиросиму и
Нагасаки.
Да-да,
вот на этих основаниях может в нашу сторону маятник качнуться?
Маятник вряд ли, а общая ситуация может вполне развиться. Вы знаете, здесь на ум приходят совершенно такие странные ассоциации. Ну, например, японцы в советском плену в 45-49 годах, 4 года, 600 тысяч человек. Из них, кстати, погибло 60 тысяч, то есть 10%, что гораздо меньше, чем погибло, скажем, в лагерях американцев, голландцев, несмотря на все эти крики, что мы их там в Сибири гнобили. Американцы их гнобили гораздо сильнее. Ну, об этом не вспоминают.
Хорошо. А сколько американцами было пленено?
А, там было где-то 100 с лишним тысяч. То есть, ну, в принципе, сопоставимое число.
Вы сказали, у нас
600. 600, а у них порядка 130 тысяч. Но тоже немало, скажем, ну, да, так. Но не об этом разговор, да, я о другом. Я о том, что когда японцы вернулись, вы знаете, произошел парадоксальный совершенно эффект. Они вернулись с положительным отношением к СССР, точнее, к советскому, к русскому народу. Они увидели, что это люди, которые, в общем, к ним относятся хорошо, которые отрывали от себя, ведь нашим тогда жилось хуже, чем японским военнопленным, я уже не говорю о наших заключенных в ГУЛАГе, гораздо хуже. И тем не менее, японцев подкармливали, японцев обогревали и так далее, и так далее. Тогда, в конце 40-х, японский язык обогатился где-то 40, приблизительно 35-40 русскими словами. Ну, самое простое, рубашка, например, домой, слово «домой», «домой» очень популярное, совершенно понятно, и так далее. Русские песни вошли в учебники начальных школ. Всякие «Катюши» там и «Калинки» их учили дети. Я о чем говорю? О том, что для отношений нужен какой-то постоянный глубинный контакт. И в этом смысле, как это, в общем, не парадоксально и, не, может быть, не кажется немножко низковато, такого рода вещи, как год Японии в России, это не самый плохой вариант. Пусть хоть
еще
как-то...
раз, я не критикую сам факт вот таких мероприятий, просто,
знаете, я
к сожалению,
сам критикую,
никто не знает про
них. Ну, не знает, но кто надо, кому надо, тот знает, скажем так.
Те, кто, может быть, знает, а может быть, будет готов по другому поводу присоединиться к нашему разговору сегодняшнему, для вас наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, пишите по двум этим каналам, либо смс, либо в телеграм. Для звонков прямой эфир номер 7373948. Звонки, вероятно, чуть позже будем принимать. Напоминаю, собеседник наш сегодняшний Андрей Фисюн, руководитель японского направления Высшей школы экономики. Говорим о российско-японских отношениях. У нас сейчас картинка сложилась из, по сути, четырех участников процессов вот в этом секторе Земли. Россия, Япония, Китай, Соединенные Штаты. Самые длительные, самые прочные, наверное, связи, по-другому не скажешь, отношения с Китаем, верно?
У Японии?
Да.
Ну, разумеется. С Китаем это даже не отношения, это полная зависимость административная, мировоззренческая, поначалу экономическая и так далее, и так далее. Потом, знаете, как всегда бывает, любовь-ненависть начинается отторжение, когда Китай как бы отторгался, как страна, переросшая саму себя, где начались какие-то внутренние смуты и так далее, и так далее. Это отношение на протяжении, ну, нескольких столетий перешло... к тому, что в 36-м, 37-м Япония, по сути, вторглась в Китай и захватила всю прибрежную полосу. Вот. Наделала там очень много плохого, потом вышла. Ну, это как бы такие исторические шаги. А с другими странами, которые вы упомянули, у Японии отношения начались одновременно. Это вот 1850-51 годы. Там через пару лет после повторного приплытия коммодора Перри были заключены договора с Японией, у Франции, у России, у Великобритании, у США, у Германии, неравноправные договора, и только с Россией первый этот самый договор был более или менее на равных. Это был единственный момент, когда у нас были совет да любовь в отношении.
Сейчас еще раз, да, пройдемся по этому списку, который я назвал. Я про Китай почему спросил сначала, почему с Китая начал. Японии когда-то на каких-то этапах грозил социализм? То есть, если я верно припоминаю, японцы боролись с тем, что называлось Коминтерном. Ну, вот,
ну, не японцы, а японское правительство.
Японское правительство, да.
А была коммунистическая партия Японии.
Была коммунистическая партия Японии, и каковы были шансы, что Япония, может быть, примкнет к социалистическому лагерю?
Ну, наверное, не до такой степени все же, хотя надо отдать должное японцам, они были очарованы теорией Маркса всеобщего равенства, братство очень сильно, очень серьезно, вообще Компартия Японии, японцы же, в принципе, очень, как бы, целеустремленный народ, в отличие от нас, которые каждые 3 минуты меняют свое мнение, отношение, ну, в массе. В японцы, наоборот, единожды что-то себе вбив в голову, он будет его... И поэтому к концу войны, к 1945 году, в тюрьмах было где-то порядка 3000 действительно таких очень каменных коммунистов.
Каменно-красных.
Да, из, до них 10 вырезали, значит, пытками, а японцы и это умеют делать очень хорошо. Но 3000 остались, и американцы их выпустили на волю. И вот тогда действительно был момент, когда, ну, не то, что Япония могла стать социалистической, а в Японии начались, ну, скажем так, отдельные волнения, которые стимулировали коммунисты, между прочим, по указке из Кремля. Тут мы очень много...
Вот я как раз, да, хотел спросить, насколько энергично мы это там стимулировали.
Ох, со страшной силой и со страшной глупостью, не понимая ни специфики, ни людей, ничего, просто тупо идя по нашей, скажем так, генеральной линии, делайте так, делайте сяк, что очень быстро привело, во-первых, дало руководство правительства Японии козыри в руки, они вполне могли говорить, да вы посмотрите, что творится. Что за идиотизм вам команд? С другой стороны, в Компартии Японии произошел быстрый раскол, стали там твердокаменные ленинцы, которые подчинялись Москве, или, скажем так, коммунисты японского толка, которые не подчинялись Москве. Ну, одним словом, раскол и последующая постановка под контроль, а в настоящее время они, в общем-то, не представляют из себя уже ничего абсолютно опасного, это такое.
Ну, раз мы заговорили о регионе как-то, о таком... красном. Слушатель 92-й эту тему продолжает, а вот Корея, пишет он, как Япония относится к, ну, он так это пишет, к возможному объединению корейского народа в одно государство, что, конечно, еще перспектива-то
отдаленная. Тут надо учитывать действительно историю отношений. Вообще корейские и японские народы — это очень близкие. Вообще языки корейские и японские соотносятся, ну, скажем, как русский и чешский. Приблизительно так.
Ну, контраст все-таки.
И все же. Однокоренные слова. Очень много заимствований с китайского языка.
Азбука.
Корейцы не так давно отказались от иероглифики, а система была, как и нынче у японцев. То есть основные смысловые моменты записываются иероглифами, а грамматически изменяемые части, ну, как типа наших там приставок, суффиксов и прочее, изменяемые, уже пишут азбукой. Фонетической азбукой, которая, число которое немного. То есть язык схож. Народ схож, потому что через Корею именно шло заселение Японии. С юга через Корею и с севера, ну, через Курил. Так вот, отношение к Корее всегда было, ну, как к старшему брату, зазнавшемуся, который надо поставить на место, который... Япония ведь, начиная с 6 века, приступила к завоеванию Кореи. 6 раз Япония вторгалась за всю историю существования на корейский полуостров.
Уточнение, а как им тогда удалось вот так все-таки разделиться на японцев и корейцев, при условии, что на протяжении столетий они туда-сюда переходили?
Ну все же, между ними надо же учитывать плавсредство того времени, географию, замкнутость страны. Корейцы очень быстро. И потом, корейцы всегда номинально были подчиненными Китаю. А японцы как бы изо всей силы на протяжении всей истории старались Корею завоевать, и таки завоевали. То есть в 1910 году Корея практически стала колонией, протекторатом, там запрещали говорить по-корейски, в делопроизводстве все на японском языке, школьникам в школе, если не дай бог, он говорил что-то по-своему, им вешали табличку, там, я не умею разговаривать, ну, в общем, такое весьма крутое было. И до 1945 года. Какое отношение в Корее может быть к Японии? Только отрицательное, и на севере, и на юге. Соответственно, как может Япония относиться к объединению этих двух стран? Ну, имея в виду, что для Японии, для японского истеблишмента, Северная Корея является жупелом, с помощью которого, крича, ах, северокорейская угроза, на нас сейчас нападут, нас начнут стрелять, и тут же мгновенно японский народ объединяется вокруг какого бы то ни было начальства, и рейтинг растет. И не дай бог они объединятся, и все тогда. А как тогда, простите, рейтинг поднимать на... Где угрозы искать, в Китае, что ли?
Ну да, понятно это отношение, эта конструкция. Вы сказали, что первый серьезный договор был подписан в 1954-55 году. Да. Смотрите, какая штука. У людей моего поколения, мне 30... три года вот-вот будет. У нас про Японию, помимо каких-то вот самых общих вершков, которые, наверное, у всех есть, там и школьные программы, и фильмов, у нас есть еще такая присадка, как произведение Акунина, которое мы читали в конце 90-х. Вы, судя по... по поведению вашему сейчас не очень этим довольны, но эта присадка есть. И те романы его, которые посвящены строго Японии, художественные, они описывают Японию конца 19-го, начала 20 века как такую очень европеизированную страну, и подчас, может быть, даже более продвинутую вот именно в сторону такой европеизации и технологичности, чем царская Россия того периода. Вы уже так среагировали как-то, но прокомментируйте. Вот.
Я бы не стал брать романы господина Чертишвили как руководство.
Это сказать, понятно.
Складывание облика. Если говорить о Японии, начало какого века?
Начало 20-го.
То есть эпоха Мэйдзи, да, модернизация Японии. В городах Япония четко разделилась на две части: традиционалисты и западники, прямо как у нас славянофилы, только в масштабе всей страны. И вот в городах активно телеграф, железные дороги строятся, корабли строятся новые. В Европу, в Америку посылаются бесконечные делегации, которые смотрят на то, как армия сделана, как суды. Принимается новая конституция, там, слепленная из каких-то слов, которые... на самом деле...
Которых нет в японском языке.
Нет, совершенно верно. Изобретаются новые слова, конституционализм и так далее. А на самом деле, все это, как и всегда в Японии бывает, это просто большая серьезная попытка сохранить традиционный уклад с помощью принятия определенных технических новшеств. То есть дух японский должен быть всегда сохранен, и в этом, между прочим, есть большой-большой резон, когда на основе сохранения своего национального духа, ну, смотрят, какие новинки, какие там мониторы и прочее, прочую технику, чего мы там изобрели, какие там порохи. Вот. Uh-huh. И Япония таким образом очень быстро добилась, ну, скажем так, паритета.
Прогресса.
905 год — это победа над Россией. Ну, победа в кавычках, конечно, и тем не менее победа. Вот. Конечно, она не могла победить Россию по-настоящему. Но на том уровне, на котором шли боестолкновения, да, это была действительно победа. Вот. Что тогда представляли себя японские города? Ну, можно себе представить, скажем так, японца, который идет, на голове у него такой котелок, круглые очки без диоптрий, просто для красоты, потому что...
Сейчас такое тоже встречается.
Интеллигентный человек, да, должен ходить в очках круглые. А такая куртка, хаори-накидка и здоровенная юбка в нашем представлении под пальто. И эта самая юбка — это просто штаны такие здоровенные, ага, хакама, которые, ну, кроме юбки, ассоциации не вызывают. Вид совершенно комический. Тем не менее, они очень быстро, скажем так, адаптировались. Японцы очень быстро привыкают адаптироваться к себе.
Но уровень развития... Я обобщаю, это назову уровень прогресса, я вот все равно об этом буду говорить, городского прогресса в Японии и в царской России вот к моменту начала русско-японской войны сопоставим, сравним.
Более того, в Японии он был гораздо быстрее и эффективнее, прежде всего, из-за разницы в территории.
Территория.
Ну, наши масштабы просто не позволяли. То есть, если бы сконцентрировать все то, что делалось у нас до размеров Японии, то, наверное, у нас было бы не хуже, а может быть и лучше. Но, во всяком случае, сопоставимо. Но в то время, конечно же, в Японии это все было гораздо более... Там меньше всегда было и есть, остается воровство, например. Оно, конечно, есть, оно, безусловно, имеется. Но не в том масштабе, в котором это было у нас. Там гораздо больше и, точнее, соблюдались и соблюдаются законы.
Степень религиозности и приверженности монархизму, опять же, на тот момент, вот если пытаться сравнивать.
На тот и на этот момент в Японии нет и не было религии в нашем понимании. Ну, скажем так, упрощая, скажем так, что в японском мировоззрении нету понятия категории бога, творца, который бы создал все это, нас и все наше. В
Японии... Нет того крыла, под которым бы все могли бы объединиться.
Да, совершенно верно. Нет, есть крыло, под которым объединяются. В Японии все объединяются, поскольку мы все японцы, дети солнца, дети Аматерасу, богини солнца. Мы все имеем прямое отношение к божеству. Именно это нас объединяет.
После информационного выпуска мы разговор продолжим. Напоминаю, собеседник наш, руководитель японского направления Высшей школы экономики Андрей Фисюн. Скорее всего, сразу после новостей будем как раз про русско-японскую войну говорить.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15.35, мы продолжаем говорить о Японии и России. Сегодня в Москве президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абе откроют перекрестный год России в Японии, Японии в России. Это произойдет позже. Разумеется, будут и рабочие встречи двух лидеров. Но, оглядываясь на все это, мы говорим об отношениях двух стран. Говорим с Андреем Фисюном, руководителем японского направления Высшей школы экономики. Русско-японская война. Начало 20 века, я так попытался у вас выспросить, на что две страны были похожи на момент начала войны. Традиционно принятые так, в историческом сообществе, в учебниках даже школьных, поводы и причины для начала войны. И, может быть, какие-то альтернативные взгляды на то, почему этот конфликт произошел. Могли бы представить?
Ну, там было много очень причин, по большому счету, если уж совсем по большому счету. Это действительно желание Николая II маленькой победоносной войной повысить, опять-таки говоря современными словами, свой рейтинг, что ему представлялось довольно легким делом. А для Японии основной причиной было опасение того, что Россия таки продвинется на Корейский полуостров и станет там доминировать. Они хотели пресечь российское влияние, в том числе и в Маньчжурии, где активно шла торговля по вновь построенной китайской КВЖД, китайской восточной железной дороге. То есть экономические и политические опасения, страхи и причины все в одной куче.
Вот это стремление императора произвести впечатление короткой, маленькой победоносной войной, оно было продиктовано тем, что нужно впечатлять народ собственный, или это внешнеполитическое какое-то
народ
впечатление?
Народ внутренний. То есть, действительно, в России, извините за то, что сбиваюсь на марксистскую фразеологию, действительно накапливались противоречия, и зрела революционная ситуация, и, в общем, даже для Николая II, который, прямо скажем, был достаточно далек от понимания ситуации, становилось ясно, что надо что-то делать, надо каким-то образом отвлечь людей от вот этого негодования, вот, надо каким-то образом сменить тон либеральной прессы, которая гавкала со всех сторон и нападала на него. А победа над Японией, поначалу, во всяком случае, она произвела бурный взрыв патриотизма, разумеется, квасного, когда там говорили о том, что закидаем шапками, о том, что эти узкоглазые, япошки, масса всяких нехороших слов появилась. Так что
дипломатия, которая Россию представляла на тот момент там в Японии, они, те люди, которые там работали, они как раз пытались удержать императора от начала этой войны? Ну, или
да
наоборот, они и были?
Никто не работал? Никто не работал. То есть те, кто были там, это были... Ну, Гашкевич оттуда уехал, наш первый консул, генконсул. По большому счету, серьезные дипработы. Там у нас был, забыл фамилию, французская фамилия человек, который не говорил не то, что по-японски, по-русски-то с трудом. Вот. Мы все сведения о Японии, как это не смешно, получали из американских, европейских газет, вот, которые переводились и таким образом черпались данные. Вообще и дипработа, и разведработа вплоть до окончания русско-японской войны были настолько плохо поставлены у России, что это одна из основных причин поражения, в общем-то, России. Я уже не говорю о работе по, скажем так, по пропаганде, которая необходима абсолютно на полях, чужих полях сражений. Мы же сражались не на своей территории, а сражались на территории Маньчжурии, Кореи. Так вот, японцы смогли настроить корейцев против России, внушив им, что Россия идет их колонизировать и завоевывать. И это был единственный раз, пожалуй, в истории, когда корейцы, безусловно, поддерживали Японию развединформацией.
Так, мы там толком не работали, но при этом, судя по всему, Соединенные Штаты играли значительную роль в судьбе региона на тот момент.
Скорее, Великобритания и Франция. Великобритания была основным финансистом Японии, и Япония, в общем-то, выиграла только на английском оружии, на английском новом флоте. Все обновление было, в общем-то, через Англию, за счет Англии, и Япония она была на грани практически финансового коллапса в 1905 году. То есть, если бы Россия еще повоевала, ну, полгода хотя бы, она бы выиграла объективно
совершенно. Я почему про влияние США заговорил? Мирный договор-то портсмутский.
Это был другой разговор. США вступили, потому что они не хотели слишком уж, чересчур уж явного продвижения Японии. Тут надо было Японию как-то стреножить на том же Тихом океане.
А чем Япония угрожала Соединенным Штатам на тот момент?
А, не прямо Соединенным Штатам, а интересам Соединенных Штатов на Дальнем Востоке. Ну, например, торговля с Китаем, торговля с Юго-Восточной Азией. Тогда еще не было изобретено искусственный каучук, то есть все резины, все шины.
Вся была натуральная.
Совершенно верно. И шло из, именно из Индокитая, из вот этих стран. В Америку в том числе. И надо было как-то...
Ну, доступ к плантациям обеспечить.
Да, совершенно верно. Только-только закончились опиумные войны, но наркотики никто не отменял. По большому счету, всю Вторую мировую войну, все операции Чан Кайши, например, Мао Цзэдуна, а также американские операции британцев, французов на оккупированной территории, они все финансировали за счет продажи опиума. Вот так, колоссальная сумма.
Гражданская война в России, гибель Российской империи, Япония как этим, даже не как не отреагировала, а как этим воспользовалась?
О, еще как отреагировала и воспользовалась. Это знаменитая сюппея, знаменитая интервенция Японии, о которой очень не любят в Японии вспоминать. Ну, во-первых, потому что тогда погибло где-то порядка 15 тысяч японских военнослужащих. Во-вторых, потому что Япония...
Не очень удачная была.
Она совсем была неудачная. Они просто-напросто занимали по Транссибу, занимали какие-то небольшие городки и начинали превращать просто в рабов местных людей, либо завозить корейцев, тоже как рабов, которые варварски, как всегда это, к сожалению, бывает у японцев на чужой территории, начинали выгребать все полезные ископаемые, уголь прежде всего, вырубать лес, там бог знает, что они только не творили. За любое проступок и преступление со стороны местных аборигенов только казнь смерти.
Так какой год, чтобы понять, какая власть там?
Это в 1920-21.
Ага, ну то есть им противостояла уже Красная Армия.
А им противостояла Дальневосточная Республика, ну по сути Красная Армия, да. Но по-серьезному им противостояли, конечно, партизанские отряды. То есть они с помощью в кавычках атамана Семенова довели местное население до такого градуса ненависти к ним, как к японцам, так и к семеновцам, что, в общем-то, выдавливание и уничтожение было вопрос времени. А приход уже Красной Армии и помощь с нашей стороны, со стороны европейской, в общем, быстро довершили дело.
В каком году довершили? То есть когда их
21-й выбили?
21-й год, и потом вот... Просто мне открыт этот текст с такой краткой историей этих отношений. Mm-hmm. Следующая важная отметка, видимо, 25-й год. Какие-то посольские контакты.
А, ну да, да. Начались вот как раз, кстати, и тот же самый Троцкий в лице мягкой силы с помощью своей жены начали какие-то отношения. Было создано первое, между прочим, в середине 20-х годов общество дружбы России и Японии. Точнее, Японии и России. Ну, японцы сделали это, по сути, разведорганизацию, которую украсили красивым названием. Ну, пожалуй, все вот эти 20-е годы, это была подготовка к войне со стороны Японии и подготовка к обороне с нашей стороны. То есть попытка выстроить по границе с Монголией и Маньчжурией какие-то сооружения. А японцы накачивали этот регион своими войсками, проводили учения бесконечные. По всему шла подготовка к вторжению, и это, собственно говоря... Единственное, что помогло, опять же, Советскому Союзу, это то, что Япония отвлеклась на Китай. Отвлекшись на войну в Китае, вот, где, по их мнению, они были способны гораздо быстрее приобрести то, что им надо, то есть, опять же, рабсилу, рабочую силу и полезные ископаемые. Это Маньчжурия, огромный источник. А Сибирь, которая, безусловно, была еще богаче, но там их надо было добывать. Там их надо было разыскивать и все такое. На это не хотелось тратить время.
Ну вот вы, говоря о захватнической такой деятельности японцев в разные периоды, несколько раз подчеркивали, что они заинтересованы именно в рабочей силе.
Конечно.
Это касалось и вот русских территорий, и китайцы, корейцы. Такого планетарного большого разговора о геноциде той или иной нации японцами Они есть, эти разговоры, но это звучит не так громко, как, например, в случае с армянами, и тем более уж не так громко, как в случае с Холокостом.
Ну, разумеется. То есть там в Японии никогда не было, конечно же, целенаправленно целеполагания уничтожения какой-то нации. Да, там были
колоссальные... прагматические интересы?
Целенаправленное уничтожение, например, обитателей Нанкина в 1937 году, это было. То есть, по самым минимальным прикидам, это 120-130 тысяч человек. Некоторые говорят о 250-300 тысяч человек. То есть, в одном городе за две недели было уничтожено, зарезано, заколото, застрелено жуткое количество людей. Вот. Но это не было как, ну, скажем так, решение китайского вопроса, пользуясь терминологией Геббельса. А то же самое с корейцами. Да, огромное количество, несколько сотен тысяч было вывезено в Японию, и они работали принудительно на шахтах на южных островах, на медных шахтах, на этих самых угольных шахтах.
То есть принципиальное различие, задача уничтожения не ставилась, прагматическая задача рабочая сила
необходима. Совершенно верно.
Мы с вами очень так резво вперед ушли от момента русско-японской войны, а слушатели вопросы по этому поводу присылают. Присылают на смс-портал +7 925 48 94 8. В Телеграм, говорит МСК-бот, 92-й спрашивает, смогла бы ли Япония победить, ну, вы так в кавычках все-таки об этом говорили, победить без помощи Европы и США?
Нет, конечно, не смогла.
А Европа как деятельно в этом участвовала?
Еще раз, японский флот был перевооружен полностью англичанами. Им были поставлены новейшие броненосцы. Им поставлены были новейшие нарезные орудия, которые били на расстояние в 2-3 раза превышавшие дальность стрельбы российских орудий. Снаряды, которые были у нас, они рядом не лежали, скажем так, со снарядами, которые использовали японцы,
и так далее. Не опасались те же англичане вот так вооружать кого-то?
Ну, опасались уже не англичане, а американцы. Вот. И поэтому уже 20-е и 30-е годы это были переговоры о, так сказать, соотношении тоннажа крупных кораблей. Ну, это уже другой совершенно разговор. А насчет русско-японской войны, да, тут мы, так сказать, на героизме наших моряков и солдатиков, а японцы просто-напросто на техническом
внешней
превосходстве.
Внешней поддержке и техническом превосходстве.
И внешнем, да, внешней поддержке.
39-й год, начало истории в районе реки Хаохинго, верно? Угу.
38-й еще Хасан был.
38-й. Что происходит там в этот момент?
Вы знаете, здесь, чуть-чуть подальше отходя, надо понять, надо представлять себе, что в Японии было два министерства. Министерство сухопутных войск и министерство флота. Вот. И они безумно между собой враждовали, соревновались. Флотские люди говорили одно и пытались продвинуть одного типа решения правительства, а, соответственно, сухопутники — другое. Так вот, флот говорил, что надо идти на юг, что надо захватывать территории в Юго-Восточной Азии, Тайвань, может быть, даже доходить до Австралии. А сухопутники говорили, зачем такие дальности? Вот у нас, пожалуйста, вот у нас Сибирь под боком, давайте захватим это. И вот на фоне вот этой самой борьбы, кстати, ситуация еще сложилась так, что люди, воинские подразделения, которые располагались в Маньчжурии, они приобрели этакую, ну, почти что независимость. Они, в общем-то, могли действовать и действовали, особо не оглядываясь на приказы из Токио. Ну, они устраивали какие-то провокации. После этого они начинали войны. Как была начата война с Китаем? Именно вот инцидент, так называемый, у моста Марко Поло под Пекином, где якобы был обстрелян японский патруль и были ранены несколько человек для защиты своих военнослужащих, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, а что такое Хасан, что такое Хохингул? Это проба пера. Это попытка японских военных показать, на что они способны. И именно то, что в обоих случаях они потерпели, в общем-то, особенно в случае с Хохингулом, сокрушительнейшее поражение, именно это и, слава богу, и отвратило Японию от планов нападения на Советский Союз.
При этом контакты с фашистской Германией уже вовсю ведутся. Как давно эти контакты?
Ну, с фашистской Германией они начали контактировать с конца 20-х годов, скажем так. Серьезные контакты. Причем с этого же времени они стали приглашать. Начало 30-х — это прибытие в Японию большого количества военных советников.
Как так вышло, что вот эти две страны настолько отличные, настолько географически удаленные оказались в союзниках?
Ну, цели у них были, по большому счету, одинаковые, только географически разнесенные. Они оба этих государства, они стремились к полной гегемонии в своем полушарии. И, собственно говоря, они не мешали друг другу в этом, а наоборот могли помочь, решили их вожди.
В случае с Германией мы понимаем, кто был главным инициатором, кто был проводником этой идеи. В Японии был такой человек?
Вот, это любопытный момент, потому что в Японии не было и нет до сих пор центра или человека, о котором мы можем сказать, вот, это тот, который решает. В Японии все всегда решалось и решается коллегиально. Коллегиально, когда нельзя сказать, что вот Иван Иванович Иванов — это главный виновник всего. Американцы в 1945 году, когда они оккупировали страну, они по своей американской привычке, ну-ка, кто здесь самый главный виноватый? И японцы, умные японцы, они, понимая это дело, они сразу подсунули ему целый набор виноватых. Причем виноваты сами кричали: я во всем виноват, не трогайте только императора. Их величество, они не знали ничего. А вот я злодей такой, я решил напасть на Америку, я там в Перл-Харбор. Это все собачья чушь. Все были в курсе, включая императора. Абсолютно в курсе. Но опять же сказать, что именно Иван Иванович отдал приказ или император отдал приказ, нет. Решение было принято коллегиально. Но, конечно, коллегиальность тоже имеет определенные законы. То есть какая-то группировка больше, сторонников какой-то идеи больше. То, о чем я говорил, столкновение моряков и сухопутчиков.
То есть, например, внутренние конфликты порождают такой подход.
Совершенно верно. Когда было принято решение нападать на Перл-Харбор? Ведь, опять же, адмирал Ямамото, который и осуществлял эту подготовку и нападение, он же говорил им: это невозможно, нас разобьют. Это, да, мы можем добиться тактического превосходства, но в результате мы потерпим поражение. Нет, ему было приказано делать. Адмирал Ямамото стал готовить нападение и напал. Ну, он ли в этом виноват? Да нет, конечно.
То, что был некий договор о нейтралитете, заключен в начале 40-х годов, это...
СССР, вы имеете в виду?
СССР, да. Это результат именно вот этих провалов в 39-м году.
Один из... Вы знаете, нет, не прямой результат. Это скорее результат заключения СССР и Гитлера договора о ненападении.
А, я понял.
Вот, Гитлер не предупредил своего уже союзника Японию о том, что собирается заключать с СССР такой договор.
И, соответственно, не предупредил, что однажды планируют напасть.
Ну, это само собой. Тем не менее, Япония была вне себя от гнева и, собственно говоря, тоже заключила договор, который никого, в принципе, ни к чему не обязан.
Когда говорят о Ялтинской конференции и о там, японском компоненте этого диалога, этого разговора, все это описывают так, как будто на Сталина надавили и заставили объявить войну Японии. Вот насколько это
может быть достоверно? Здесь мы, конечно, никогда точно уже не скажем, насколько Сталин, так сказать, на него надавили, насколько он под давлением дал обещание. Можно продолжить такую мысль и сказать, что Сталин для того, чтобы вернуть себе, скажем так, Южный Сахалин и все Курилы, решил вступить в войну. Сталин, понимая и зная прекрасно, что японские сухопутные силы, ну, во много раз уступают советским и не имеют того боевого опыта, который имела Красная армия, конечно, понимал, что мы разобьем их в пух и прах очень быстро. То есть, в принципе, это было лежало на поверхности. Нам это стоило, ведь тогда ведь считали как? Количеством невозвратных потерь. Нам это должно было стоить до 50 тысяч убитых или умерших от ран. Мы бы, вернее, не мы, а Сталин на это согласился.
Но при этом Советский Союз получал какое-то серьезное преимущество, ну,
да,
по сути, вознаграждение,
да,
за то, что...
Конечно, конечно. Но прежде всего, он, это Сталин чуть ли не впрямую говорил, он, ну, скажем так, компенсировал свое поражение в русско-японской войне 1945 года. Он возвращал
даже
себя...
было кому вспомнить это на тот момент.
Ну, как сказать, 40 лет не так уж, ну, много, конечно, но не безумно много. Еще были люди, которые, в общем, даже и воевали тогда.
Да.
Это было, как бы, по словам Сталина, возвращение законных, исконных российских земель на юге Сахалина. И наказание Японии в виде возврата всех Курильских островов под... То есть наше стало, все Охотское море стало полностью нашим, закрытым, скажем так. Это большая компенсация.
Как выходит так, что после этой победы мирного договора мы так и не подписываем?
А зачем?
Ну, так принято, наверное.
Не везде, далеко не везде. У огромного количества стран.
Есть еще какой-то спорный вопрос такой на планете, сравнимый с тем, что мы имеем с Японией? Ну, вот нет договора, который бы регламентировал принадлежность территории?
Договор о мире, он не регламентирует территориальную принадлежность. Он как бы завершает все споры территориального характера. Он зафиксирует статус-кво, что вот это есть, и уже другого, как говорится, официально требовать никто не будет.
То есть в нашем территориальном споре с Японией он на последнем месте стоит. Он не первичен, первичен какой-то документ по территории.
Японцы используют это словосочетание как эвфемизм. То есть под выражением «заключить мирный договор» они подразумевают получить обратно 4 острова Южно-Курильской гряды.
После 1945 года, когда Советский Союз начинает с Японией общаться таким серьезным, дипломатическим, миролюбивым образом?
10 лет. В 1956 году Московская декларация 1956 года, которая, во-первых, формально прекратила состояние войны. До того мы были в состоянии просто перемирия. Теперь мы прекратили состояние войны, открыли диппредставительство там и здесь. И более того, знаменитый параграф, где мы, цитирую буквально, руководствуясь доброй волей, советское правительство заявляет, что готово после подписания мирного договора передать Японии остров Кунашир, острова Шикотан и группу островов Хабомай.
И это мы все подписываем, это мы все начинаем, а в это время уже, вероятно, базируются американцы этих территориях.
Безусловно.
И почему, когда мы уже знаем, что там есть американцы, мы все равно на это все идем?
Ну, американцы были не совсем там, а на Хоккайдо, то есть буквально вот в 6-8 километрах от них. Вы знаете, здесь надо вспомнить характер Никиты Сергеевича Хрущева, который мало себе представлял реальную ситуацию. Но тогда министром обороны был Жуков, а председателем КГБ был Иван Серов. Так вот именно они, по большому счету, объяснили таки Хрущеву все отрицательные стороны вот этого самого договора. И когда американцы заключили с Японией договор безопасности, мы имели уже совершенно официальный, как говорится, предлог для того, чтобы отказаться от наших обещаний.
И начиная, вероятно, с начала 60-х годов, следует воспринимать Японию уже исключительно как страну, находящуюся под протекторатом.
Совершенно верно. И с 60-х годов это в Японии эпоха так называемого сейкэй фукабун, то есть нераздельности и политики и экономики. Япония говорила: хотите сотрудничать, хотите, чтобы мы что-то вам продавали, что-то тра-ля-ля, без проблем, но только после решения политических вопросов. Мы не можем, скажем так, экономически сотрудничать, будучи имея нерешенные в нашем понимании политические моменты.
А с кем у них такие вопросы? Советский Союз, Китай. А еще?
Корея.
А Европа все это время как на Японию и откуда смотрит?
Вы знаете, 60-е годы — это момент так называемого японского экономического чуда. То есть резкий совершенно рост японской экономики и появление знаменитых до сих пор брендов типа Sony, Toyota, Honda и прочее, которые были очень высокого качества и относительно недорогие. Относительно.
У нас около 2 минут остается, давайте попробуем сейчас коротко. Перестройка. В этот момент отношения Москвы и Токио как-то тоже перестраиваются, реформируются?
Вы знаете, Горбачеву, не Горбачеву, хотя ходили уже тогда разговоры о возможности продажи этих самых островов, предлагали 20 миллиардов долларов, так тихонечко, но слава богу, до этого не дошло. Горбачеву, слава богу, было не до Японии. А японцы думали и были уверены, как и американцы, что это все упадет им в руки, как спелый плод. Не упал.
Ельцинский период от Горбачевского, вероятно, не сильно отличается.
Приблизительно то же самое. Вокруг Ельцина огромное количество вьется людей, которых подставляли японцы. Они за все силы покупают наших, типа Бурбульса, Вощанова, вот таких вот людей, которые идет мягкая сила уговаривания, что, ребята, что вам, мало земли, что ли? Дайте нам вот эту чуть-чуть. И чуть было не, чуть было не. Но обошлось.
Принципиальное свойство, какая-то характеристика вот нынешнего периода, 2000-е и вот сейчас уже 10-е.
Вы знаете, великолепная совершенно работа нашего МИДа в кои-то веки. В кои-то веки, слава богу. Я имею в виду отношения с Японией. Когда, не возвращаясь к доктрине Андрея Андреевича Громыко, который просто грубо сказал, что для нас территориальной проблемы не существует, точка. Точка. И все, и больше ничего. Мы признали наличие этой проблемы, только признали наличие ее для японской стороны. У вас она есть, эта проблема? Хорошо, мы готовы переговариваться.
Мяч на вашей стороне.
Но для взаимоприемлемого решения.
Это был Андрей Фисюн, руководитель японского направления высшей школы экономики, кандидат исторических наук. Андрей Григорьевич, спасибо. Приходите еще.
Спасибо.